гостях». Передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, гостем нашей сегодняшней передачи стал православный священник с острова Кипр, протоиерей Сава Михаилидис. Беседу проводит Людмила Зотова. Включаем запись. Отец Сава, здравствуйте.
Здравствуйте, я очень рад поговорить с вами.
Я думаю, будет интересно для начала услышать о вас. Вот почему вы так хорошо знаете русский язык?
Хорошо. Как-то я был гимназистом в школе на острове Кипр. Я читал книги Достоевского, Толстого и других классиков и начал такой интерес для Руси от классиков. Много таких людей, иностранцев, как будто начали интерес для Руси, для языка через чтение классиков. Потом, когда я был студентом богословского факультета Афинского университета в Греции, я начал изучить самостоятельно с пластинками русский язык. Ну, конечно, это было трудно для меня, но все-таки я постарался. И потом, когда я кончил университет, я поехал жить 6 месяцев на Афоне, на русском монастыре Святого Пантелеимона. Так там жили на Афоне некоторые новые монахини, которые приехали из Союза. И так там был период диктатуры в Греции, и всегда они подозревали их, что как будто они шпионы и так далее. Я помню, что глава этой группы был архимандрит Авель. Он был игуменом в монастыре Иоанна Крестителя в городе Рязан на юге Москвы. Я встретил его некоторые месяцы до его смерти. Он был очень больной. И я напомню, что я жил там у них на Афоне. Бедный человек, он сказал мне, и греки подозревали меня, как советский шпион. И советские власти не доверяли мне. Это был ужас там. Все-таки я рассказал ему следующую историю. Батюшка, вы знаете, что один день пригласил меня политический директор Афона. Предложи мне стать шпионом для русских. Я сердился. Я отказался, конечно. Это были такие времена. Помню еще и иеромонах Виссарион. Он сейчас в Лавре, Святого Сергия там. Такие истории бывают из Афона. Но я изучил там лучше русский язык. И потом я решил поехать во Францию. Учиться в Русском православном институте в Париже.
Это Богословский институт Святого Сергия.
Да, правильно. Там были некоторые проблемы строительства, большой беспорядок и так там.
Какие годы были, простите?
Это было в 71-м. И так там епископ Георгий Вагнер, который потом стал архиепископом Русской Церкви во Франции, он был немец по происхождению, и он преподавал в институте литургику. Он предложил мне приехать в Биси, потому что Биси было единственное место, где я мог изучить хорошо русский язык. Потому что первый язык в монастыре был русский язык. Все монахини, они родились в России, они приехали после революции во Францию, и поэтому как будто была малая Россия для меня. И здесь я изучил в Биси русский язык у моей любимой учительницы, матери Серафимы Осоркиной.
До пострижения монахи, это Антонина Михайловна Осоргина, да?
Да, правильно. Я встретил ее как сестра Антонина, младшая дочь отца Михаила Михайловича Осоркина. Он был последний владелец Сергиевского, это знаменитое имение около Калуги. Очень верующая семья и самое главное, их предком была святая Иулиания Осорина или Осоркина Муровская.
Очень известное семейство, в котором даже вот были святые. Я хочу для наших радиослушателей напомнить, что Бюсси – это маленький городок или даже поселок в Бургундии, где вот есть такой русский островок, монастырь, в котором мы сейчас и находимся с отцом Савой. Батюшка, вы учились в Сергиевском институте. Мы знаем, что этот институт богат традициями. Кого вы помните из своих преподавателей?
К сожалению, когда я был учеником института, большинство из этих знаменитых профессора уже поехали в Америку. Но, конечно, я встретил очень интересных людей. И самое главное, я слыхал лекции о литургике от епископа Георгия Вагнера. Тогда ректор института был отец Алексей Княжев. И последний, может быть, профессор, который я знаю, это отец Борис Бобринский, который сейчас живет в Бисе как раз. Это знаменитая семья Бобринские из России. Их предка это была Екатерина Великая. У них знаменитое было имение Богородиск.
Да, в Тульской области.
В Тульской области, да. Он живет в деревне. Это удивительно, что так много русских живут в деревне. Потому что они собрали около монастыря. Здесь всегда Бисе был духовное место, где люди отдыхали духовно. Вообще, это был такой оазис во Франции для русских. Приезжали сюда, чтобы отдохнуть люди духовно и физически. Я встретил так много интересных людей здесь, в Бисе, потому что всегда были разные национальности. Мне жалко, что я вижу сейчас, что православные люди, греки, русские и другие национальности, сербы, как во Франции сейчас разные юрисдикции бывают. Я надеюсь, что будет одна православная церковь, которая соединяет всех. Так там у православия будет сильный голос для влияния.
Да, батюшка, нам всем хотелось бы именно объединения православия, независимо от национальности.
Самое главное – это вера. Я не вижу людей, что касается национальности. Самое главное для меня, если он верующий, хороший человек.
Батюшка, но тем не менее, я хотела бы у вас спросить о ваших связях именно с Россией. Во-первых, вы сказали, что вы начали с русской классики. Какие писатели вам наиболее дороги, наверное?
Достоевский – это мой любимый писатель. Так рад я был, с большим волнением. Я поехал в Петербург, и я был у его могилы там, в кладбище Александра Невского Лаврина. Это удивительно для меня, Достоевский. Я думаю, для многих он был новый пророк в России. Вы не можете оценивать, как много людей за рубежом любили и узнали о России через книги Достоевского и других классиков. И просто изучают русский язык, чтобы читать классиков, которые, может быть, сейчас ваши дети не учатся так хорошо, может быть, да? Это одна проблема. Я никогда в жизни не думал, что на Кипре я стал священником русского прихода. Я помню одну монахиню здесь, в Бисе. Мать Иоанн. Когда я собирался поехать в родину, она сказала мне: «Хорошо, Сава, ты изучаешь русский язык, но потом ты поедешь туда, ты забудешь язык». Я ничего не мог ответить ей. Может быть, я сказал, ну, может быть, она права. Но, слава Богу, я не забыл язык, я продолжал читать. Во время Союза, когда я поехал туда, я получил некоторые советские журналы. Правда, и еще один глупый атеистический журнал «Наука и религия». Но все-таки я читал от интереса. Я не хотел посетить Россию, хотя была возможность. Не хочется сохранить в памяти Россию, как была в книгах классиков. Потому что я знаю, что то, которое они покажут нам, это будет выставка, как будут некоторые храмы в Кремле. И вот вернулись некоторые туристы, греки говорили, ну почему они говорят, что преследуют веру? Там такие хорошие, прекрасные храмы. Но, конечно, не имели возможности посетить разрушенные церкви, понимаете? Большое впечатление делало на меня, когда я был в Малоярославце. Иногда я думаю, что в России бывают представители и Алексея Карамазова, и его братьев. Такие экстремисты, скажем, благочестивые, хорошие люди, и другие, которые, я не обвиняю их, может быть, они станут лучше православнее, чем мы, но просто пока они живут индифференти. Может быть, они крещены, но не имеют интереса. Когда я был в монастыре в Малоярославце, в Святого Николая, там матушка Николая, она создала самый хороший приют в России. Наши паломники из Кипра помогли ей начать строить очень хорошие новые здания для приюта и школы. Потом матушка сказала мне, я спросил ее, Казанская церковь маленькая на площади города, что это за церковь? Она сказала мне, что это древняя церковь. Но, к сожалению, сейчас употребляется как кинематограф. и дискотек. Я взял мой аппарат и пошел туда пешком. В субботу вечером были довольно много молодых людей. Они, конечно, поняли, что я священник. И я сказал им, Христос воскресе. Они ответили правильно, воистину воскресе. Потом я вошел внутри церкви. Конечно, было очень любопытно для всех, что ищет священник в дискотеке. Я начал фотографировать церковь. Прямо на алтаре, там, где было место жертвенника, были туалеты. Это было ужасно. Одна женщина, которая дала билеты, пришла ко мне, и я сказал ей, я священник из Греции, это была старая церковь раньше, я могу фотографировать. Она испугалась. И она сказала мне, ну, батюшка, приходите завтра, потому что будут дети завтра, и вы можете сниматься. И действительно, я приехал там, и я нашел некоторых рабочих, и они сказали мне, что... Мы собираемся дать обратно церковь митрополиту Клименту, и мы сейчас делаем некоторые ремонты. Но это было маленькое утешение для меня. И потом я вернулся обратно в монастырь, и я видел маленький крестный ход из детей монастыря, приюта, которые пели «Вечная память» о могилах, там, где бывают кости упавших во время Наполеона русских солдатов. Потому что там, в Малоярославце, была знаменитая битва, последняя, может быть, битва между Кутузовым и Наполеоном. И после этого французы они взяли дорогу на Смоленск, обратно во Францию, они погибли все. И там сохраняется на ворота монастыря пули, которые стреляли французы икону Христа.
Вы сказали о Малоярославце, но я знаю, что ваша деятельность с Россией связана еще и в других местах. Вот расскажите, пожалуйста, о теперешних связях ваших с Россией.
Да, я организовал много паломничества в России, не просто в Петербург или в Москву, но и Оптина Пустин, Дивеево, Валам и так далее. Но даже я искал имение семьи моей учительницы.
Ну, учительница русского языка.
Матери Серафимы Осоргины. Это знаменитая семья. Ее отец стал во Франции в эмиграции священником в Кламаре, в Париже. И ее брат – новомученик. Они расстреляли его, Георгия Осоркина, в Соловках. И описывает эту историю встречи жены Георгия Александры Голицына с мужем некоторые дни до расстрела Солженицы в архипелаге ГУЛАГ. Я искал место... где жила моя учительница, мать Серафима, ну, я не имел никакие информации, потому что некоторые книги, которые я читал у Соркина, не дали такие информации. Когда я приехал в Париж 4 года тому назад, я нашел здесь, в Париже, книгу, французское издание книги Сергея Шмемана, сына знаменитого богослова Александра Шмемана, Серкиевского. Это имение Осоркиных, 40 километров от Калунги. С помощью этой книги я мог найти это бывшее имение Осоркиных, но, к сожалению, мне было жалко, потому что дом не бывает уже больше, руины бывают. И кроме этого, самое главное, церковь, они разрушили 1952 году. Просто они сказали коммунистические власти, что им нужны кирпичи, и они разрушили и церковь. Сейчас стоит только колокольня там. Но я написал статью и мои впечатления о посещении там и употреблял главным образом книгу Шмемана. И как раз недавно вышла эта статья в журнале «Православие и современность». И мы надеемся, что мы издаем также и брошюру, и мы начинаем восстанавливать храм. Как раз причина, что я приехал сейчас с другими женщинами, краевед из Калунги, Людмила Паутова и другая Александра Никифорова, византинолог. Мы приехали сюда, чтобы встретиться с Сергеем Шмеманом и отцом Михаила Осоркина, то есть внук первого отца Михаила Осоркина и сын Георгия Осоркина, которого расстреляли в Соловках. И поэтому я уже поговорил с ними, и будет встреча в Париже скоро, и мы постараемся создать попечительный комитет для восстановления храма. Это мое дело. И от благодарности моей учительницы, но действительно в этом село Кольцово или Сергиевского, как до революции они назвали, не бывает церковь сейчас. Mm-hmm. И это историческая церковь, одна из самых красивых в России была, эта церковь. И сейчас только колокольня остались, но там приходят люди молиться, поставили иконы. Mm-hmm. Надеемся, что мы получим обратно это место, потому что сейчас принадлежит база отдыха для рабочих одного завода в Калунге.
Батюшка, а как местные жители села Сергиевки, или Кольцово это теперь называется, да, как они относятся к тому, что вы решили восстановить там храм? Есть ли какая-то заинтересованность помогать вам?
Да, конечно, бывает большой интерес, но сейчас меня обратили к ним, понимаете, это люди местные, которые не такие богатые люди, которые они могут помочь нам, но просто мы хотим, чтобы они поддерживают нам морально. Я думаю, что эта статья, которую я написал, и брошюра, которую мы издаем, они узнают, что мы хотим там делать. Мы постараемся восстанавливать церковь и бывшая приходская школа, чтобы будет приют. Потому что и после революции также употребляли эту приходскую школу как приют для детей. Mm-hmm. Да, поэтому пусть вернется обратно Сергиевская духовная церковная жизнь. Вот наше желание. Семья не хочет, чтобы взять эту землю, понимаете, обратно и так далее. Но мы хотим, чтобы церковь и как раз дал нам благословение митрополит Климент Калунги, чтобы церковь восстанавливается и опять будут службы в этом месте. Потому что я должен сказать вам, что отец Михаил Осор, последний владелец имения, они очень любили его, христиане. Это пропаганда, что все они были эксплуататоры, эти дворяне и так далее. Были некоторые жестокие люди, конечно, которые просто думали только о себе, но были довольно много, которые они действительно любили и заботили для христиан. Как раз Михаил Осоркин, он организовал приходскую школу, он создал братство Святой Иулиании. Это братство помогало бедным там в деревне. И кроме того, он предложил большую часть его земли в начале XIX века крестьянам по самой низкой цене. Но просто крестьяне, они не употребляли все эту возможность, к сожалению. Не зависит от его воли, хотя он предложил им дать землю, да. А так они любили его, что когда они поехали жить в Москве после революции, они жили в Москве, некоторые Осоркины и родители, до 30-31 года. Да. И крестьяне продолжили послать им продукты и так далее. Они очень любили их. Они были хорошие, благочестивые люди. Эта семья, она дала мучеников, она дала Святая Иулиания Осоркина. И кроме того, я должен сказать, что и другие члены семьи были талантливые люди. Матушка Серафима была прекрасный педагог, который имела здесь, в Париже, раньше большую русскую школу. Я часто встречаю епископов в Западной Европе, православных, мирянов, священников, которые сказали мне, что мы даже были учениками Матушки Серафим. Ее сестра Мария Осоркина была прекрасная художница. Недавно, 2-3 года тому назад, вышла прекрасная книга с рисунками Марии Осоркиной в Москве. И еще Сергей Осоркин, старший сын, он поехал и жил в Америку, и как раз ее дочь Иулиания Осоркина, она жена отца Александра Шмемана. И еще и другие дети, они создали хорошие семьи. Всем были благочестивы. Михаил Осоркин, второй, еще один брат моей учительницы, он был один из создателей, основателей Русского богословского института в Париже. И его сын, Он был профессором в институте и управлял хор Николай Осоркин. Он живет сейчас в Париже, в институте. И еще и другие. София, Ульяна, Самарина. София, она жила в Англии. Еще Ульяна Самарина, которая также приехала с детьми из России в 1931 году. И как раз живые они сейчас из Самаринов, родственников Осоркинов, и Ульяна Самарина, и ее брат Михаил, он живет в Швейцарии. Да, вот. Я должен сказать вам, что жена отца Михаила Михайловича Осоркина первого была Елизавета Трубецкая, это знаменитая семья. Она была брата философов Сергея и Евгения, да, которые были профессорами Московского университета до революции. И все эти семьи, они связаны между ними, но, к сожалению, я не могу встретить их сейчас во Франции, потому что много живут в Америке. И есть и довольно много в России, вы знаете. Те, которые остались в России, страдали много. Да.
Ну что ж, батюшка, если храм будет восстановлен, есть вероятность, что все они съедутся к этому храму, да. И всех вместе вы сможете увидеть. Да. Но вообще, действительно, вот то, что вы сказали, это семейство, очень удивительное семейство, заслуженное семейство, которое сделало большой вклад не только в жизнь нашей страны России, но и вот семена их рассеяны по всему миру. И то, что вы сейчас восстанавливаете, вот это их дело, их храм, большая честь и большая помощь для России в том числе. Но интересно, что восстановлением этого храма занимаются верующие люди с Кипра, вот из такой далекой для нас страны. Батюшка, вот расскажите, пожалуйста, о православной жизни в Кипре. Но начнем с того, что как вы стали все-таки священником русского прихода и о современной жизни.
Да. Вначале я работал как учитель закон Божий в школах. У нас всегда было преподавание веры в школах. И я работал как учитель, может быть, 14-15 лет. И потом я стал священником, и я служил в греческих приходах. Но потом один день приходили ко мне прихожане, русские прихожане храма Святого Стилиана. Это маленькая церковь греческая, которую передали нам, чтобы служить там по-славянски для русских. И пришли ко мне в греческую церковь два прихожана, женщины. Я не знал ничего. И они сказали мне, мы уже получили благословение от митрополита Афанасия, чтобы будет наш священник. Потому что другой священник, бывший, он уже уехал в Россию. И приход стал без священника. И тогда, хорошо, я начал служить по-славянски. И я был очень доволен там. Сперва мне нравится, что тишина бывает большая в русских приходах. Греки – шумный народ. И в церкви, как будто он дома, иногда разговаривает. Но там тишина. Второе. Они стояли в церкви. Греки не могут стоять так много. Я уже предложил им, пожалуйста, есть место. Можно сидеть, по крайней мере, отдохнуть немножко. Нет, это так мы привыкли. Хорошо. И еще третье, которое мне очень нравится – никогда мне не приходило, чтобы попросить женщину приходить в церковь с приличной одеждой. Они сами поняли это. Уже и некоторые, когда они приезжают случайно, разные туристы, не наши обыкновенные прихожане, и они не носят женскую одежду, они стоят вне церкви, и трудно войти внутри. И если я скажу им, войдете, пожалуйста, и другой раз вы носите юбку. Ну, хорошо. И я очень доволен с ними. Я работаю, но самая трудная работа, я скажу вам, то, которое делал наш приход, это создание особенного приюта для женщин, которые страдают от сексуальной эксплуатации, так называемой торговли женщинами. К сожалению, у нас приезжают много таких молодых женщин из России, из Украины, из Молдавии, из Белоруссии, как и в другие западные страны. приезжают и к нам, и думают, что там есть возможность найти хорошую работу и зарабатывать деньги. И, к сожалению, они становятся под угрозами сутенерами, там жертвы торговли женщинами. И я постарался помочь им. И мы создали приют, мы стали брошюры, и мы помогли больше, чем 300 таких женщин спаститься от рук сутенеров. Но должен делать что-то государства и Кипра, и России, и государств других стран, потому что система продолжается, и они должны... Я уже недавно послал письмо в газету, и я критиковал нашего министра внутренних дел, потому что дают там власти визы, чтобы работать с девушкой как танцовщицей, капаре или официанты в баре, ходя... прекрасно знают заранее наша иммиграционная служба, что передает их прямо в руки сутенеров. И это скандал, и это большая ответственность моральная для нашего государства. С другой стороны, мне хочется, чтобы и государства стран бывшего Союза, они протестуют на нашем правительстве, чтобы остановить эти визы. Потому что с этими визами они обманывают девушку. Приходите танцевать в кабаре. Конечно, и это плохо, понимаете? Но, к сожалению, вы знаете, что некоторые девушки сейчас они готовы взять такую работу. Но, конечно, они не хотят стать проститутками. Но это первый шаг, понимаете? Но мы спасли довольно много. И слава Богу, что некоторые из них, они потом стали очень хорошие, верующие женщины. Я удивляюсь, как эти женщины, которые так страдали из проституции, из сексуальной эксплуатации, они могут лечить их раны через покаяние и исповедь. И у меня есть приходы сейчас довольно много, от которых они вышли замуж за киприота. И они были бывшие жертвы торговли женщинами. И сейчас вы знаете, что я иногда говорю. Если мой младший сын, мой старший сын, он стал священником, он уже женат. Но мой младший сын, он учится в Англии, он получает его мастер в Лондоне в компьютере. И я иногда говорю, если он скажет мне, папа, я хочу твое благословение жениться на такую бывшую жертву проституции, которая такая, сейчас стала такая хорошая, благочестивая прихожанка, я с радостью яндарби. Все мы делаем ошибки. Один раз приходили в церковь исповедоваться 10 девушек, которые работали в кабаре. Кабаре у нас значит бордели. Им большинством баров так бывает, бордель. Это общий секрет на Кипре. Они пришли в Страстную Пятницу, чтобы исповедоваться. После службы плащаницы они остались в церкви. Я заметил, что они носили короткие юбки. Тогда у меня не было приют, и сутенеры не знали, что я помогаю девушкам. Потом они читали, что я самый большой враг для них, потому что спасаю девушек. Да. Но тогда они не знали, поэтому в Страстную Пятницу и еще и наши кабаре, они закрыты. Понимаете, им глупо и все. И девушки нашли возможность прийти в церковь, исповедоваться. И я помню, что как долго я разговаривал с ними, я обещал помощь, я сказал им, слушайте, я могу до президента Республики Кипра пойти, чтобы найти для вас честную работу, но тогда ставить эту работу, разрушайте дело души. Я понял, что девушки не были слабые, я не мог что-то практически дать им. И потом я решил создать приют. Но вы знаете, что я сказал им, чтобы... понять, что я не осуждаю, что они сами большие грешницы на земле. Как раз Господь наш, когда Он жил в этой земле, Он осуждал больше церковных людей, лицемерий, фарисеев и так далее, чем грешных и проституток. Самое главное, чтобы будет покаяние. И вы знаете, что я сказал им? Я помню хорошо, это было 6 лет тому назад, но я сказал им следующее. Слушайте, мы все грешны. Я говорю вам, и мы священники, у нас есть грехи. Иногда может быть более большие, чем ваши грехи. Потому что если священник, я говорю, употребляет таинство церкви, чтобы зарабатывать деньги, я думаю, мое мнение, что перед Богом он более виноват, чем вы. Я постарался дать им силу, чтобы исповедоваться. Понимаете? Вот так случилось. Но сейчас во Франции позвонила мне одна девушка, которая повторяла ошибку. Я спас ее на Кипре 3 года тому назад. Я послал ее в Украину. Я помог ей материально. И я сказал ей, предупреди, не поехать опять за рубежом, потому что единственные высокоплачиваемые работы, которые эти агентства обещают вам, это только проституция. Повсюду. Она повторяла ошибку. И у нас говорят, есть такая древняя греческая пословица, не мудрый человек, который повторяет его ошибку. Один раз хорошо, но второй раз нельзя. Она поехала в Ливане. И опять попала в проституцию. Позвонила мне 2 месяца тому назад. Отец Савас, посылайте мне деньги для билета, я поеду обратно. Я послал ей деньги. Потом сутенеры не хотели оставить ее. Я позвонил в посольство Украины в Ливане. Там хорошие люди, они сказали мне, мы постараемся помочь. Не переживайте, действительно, как будто оставляли ее поехать обратно. Но вчера позвонила мне, я сказал ей, я во Франции, пойти в посольство Украины, ты на Ливане. Я не мог разговаривать с ней, но я думаю, что как будто она еще на Ливане. Я так думаю, может быть, она поехала обратно в Украину. Какие проблемы и сейчас? Просто я продолжаю заниматься с прихожанами уже во Франции. Хотя у меня сейчас, я больше не настоятель церкви, я в пенсии, но все-таки там в церкви сейчас помогаю. Я служу даже, я помогаю отцу Виктору. Он молодой священник, он работал раньше в патриархии, как помощник митрополита Кирилла, нынешнего патриарха. Прекрасно говорит по-гречески, он учился и в Афинах. И поэтому он главный служитель, я просто помогаю. Но продолжаю мешаться с разными делами, не оставляют меня в покое. Хорошо.
Вот, батюшка, вы сказали, что написали письмо протеста против действий правительства Кипра, которое разрешает эти визы. Была ли какая-то реакция на это письмо? И не опасна ли такая активная позиция вот для вашей собственной жизни?
Да. Сперва я начинаю от последнего. Да, иногда сутенеры, они окружают. Они говорят, один раз, когда мы спасли довольно много девушки из Капаре, эти 2 сутенера дали мне сообщение через общие знакомые, что если мы даем 10 тысяч фунтов, то есть почти 20 тысяч долларов, мы убиваем батюшку, скажите ему. Но все-таки иногда я не думаю, это просто слова. Я делаю мой долг перед Богом, и я не думаю о моей жизни. Хотя матушка, она немножко испугается. Это мафия. Но слушайте, один раз все мы умираем, не правда ли? Если мы умираем и делаем наш долг, еще лучше. Я могу закрыть глаза, не правда ли? Проблема пришла ко мне. Я говорю вам, никогда я не думаю, что я создаю приют на Кипре для бывших жертв проституции. Я никогда не думал об этом, но когда я видел в церкви, что действительно я узнал проблему как священник русской церкви, тогда я решил делать что-то. Я мог закрыть глаза. Один американец, член американского конгресса, верующий человек, он защищал жизнь нерожденного ребенка против аборта и так далее, и другие. Он был, скажем, консервативный человек. Они спросили его, ну почему ты занимаешься с такими делами, никакие результаты не бывают, народ так делает и так далее. Но когда я был мальчиком, мой отец сказал мне следующее. Бог не судит тебя, если ты не поменял мир. Но если, по крайней мере, ты постарался делать это, пусть мы даем наше свидетельство в этом мире, независимо, какие-нибудь результаты бывают. Но я думаю, результаты были хорошие, потому что другие организации сейчас продолжают мое дело на Кипре. Появились другие международные организации, кипрские, которые имеют давление на государство, чтобы остановить все это. Я должен сказать, что это министр внутренних дел. Он член коммунистической партии. И наш президент, который он был генеральный секретарь коммунистической партии на Кипре, сейчас он стал президентом республики, он учился в России, в Советском Союзе. И Сергей Лавров наградил его. И пусть сейчас делает что-то для русских. Потому что, вы знаете, если они учились, так много людей, которые сейчас управляют Кипр в Советском Союзе, Это их очередь сейчас делать что-то, чтобы спасти этих девушек. И не просто говорят, ну, мы ничего не можем делать. Нет, вы имеете ответственность. Остановите эти визы из третьих стран, потому что это самое опаснее. Ну, я должен сказать вам, на самолете, когда я приехал сюда из Кипра, я встретил одного члена кипрского парламента, он сейчас парламент Евросоюза, Брюссель. Он хороший человек и честный. И я показал ему мое письмо в газете, которое я послал о торговле с женщинами, и мою критику. И он сказал мне сразу, я видел, я читал, я согласен. И когда я буду обратно, я поговорю с министром. Ну, посмотрите, вы пишете или делаете что-то, и вы думаете, какие результаты, иногда не отвечают мне. Вы знаете, не бывает реакции. Может быть, говорят, о, правильно, он говорит, отец Савас, но ничего не делают. Вы знаете, как они думают, политики. Если не бывает давления на политиков, и много народа не протестуют, они не обращают внимания, обыкновенно.
Да, а сколько лет существует ваш приют для этих женщин?
Уже я создал приют в 2004 году. Наш лимассольский митрополит Афанасий передал мне хорошее здание. Но потом я должен дать обратно здание, и мы употребляли как приют квартиру одного прихожана, который жил в Москве, и он дал нам ключи. Но недавно приехали из России родственники, и мы дали обратно квартиру, но это не проблема для меня найти место для них. Есть прихожане, которые они могут принять девушек. Уже люди знают, что это нормальные женщины, которые попали в проституцию. И просто мы требуем от нашего правительства, чтобы следует пример Швеции. Швеция имеет уникальный закон против клиентов. То есть не наказывает Швеция проституток или жертвы торговли женщинами, не делает разницу между легальной проституцией и нелегальной торговлей женщинами, но осуждает клиент, то, который покупает женщину, независимо, если она шведская проститутка или она иностранка, жертва торговли женщинами. И этот закон помог очень много. Жертв торговли женщинами в Швеции очень мало. Сейчас начинается в Европе идея, чтобы преследовать клиентов. С деньгами клиентов действует секс-индустрия. Мы осуждаем сутенеров, некоторые, к сожалению, осуждают женщин, но клиенты не виноваты, и они очень виноваты, потому что с их деньгами действует эта секс-индустрия. Вот так.
Отец Савва, расскажите, пожалуйста, коротко о православной жизни на Кипре. Кипр от нас так далеко. Я думаю, что немногие наши радиослушатели своими глазами имели возможность увидеть, как там все-таки православные живут.
Да, у нас, как в Греции, бывают древние византийские монастыря, древние церкви, уже и храмы, базилики 5 века и так далее. То есть уже Кипр, Греция и Малая Азия были места, где работали и миссионерский апостол Павел. То есть это древние христианские страны, но самое главное, не что наши предки делали, какие они были, благочестивые люди, монахи, святые и так далее, но что сейчас мы. Мне не нравится общая картина, которую представляем мы, Греция и Кипр. Конечно, читаются православные страны, большинство населения. Если ты спрашиваешь, ты веруешь? Да, 99%, больше, может быть. Они говорят, да, мы верующие, крещенные люди. Да. Публично, может быть, бывают некоторые атеисты, я не знаю, но им стыдно. Но это только теория. Практически мы страдаем также, что много людей, они индифференты. Просто это христианины, которые ходят в церковь на Пасху, на больших праздниках, как там бывает панихида родителей и родственников церкви. Ну и у нас бывает, конечно, часть, как у вас, которые действительно они хорошие верующие люди. Я говорю только одну разницу, которую я заметил между греками и русскими. У русских я встретил более большое покаяние. Есть такие люди, которые, может быть, раньше не знали про... Мы, греки, мы родились так. Я с детства знаю в православную веру, ходили в церковь, так и с другими. Но это не так в России. И иногда я вижу таких людей, которые, может быть, немножко позднее, после коммунизма, они приехали к веру, но у них есть такое сильное чувство покаяния для прошлой жизни, которое я не встречу среди греков. Большое покаяние. Я думаю, что бывает маленькая, может быть, часть очень хороших верующих людей там в России. Я думаю, ради них спасает Россию, и будущее русской церкви и России будет светлее и хорошее. Потому что вы помните, что когда апостол Павел путешествовал как заключение в Риме на корабле, и была большая такая буря, и все они страдали, и молились, и думали, что они потеряют жизнь, тогда появился ему ангел Бога и сказал ему: «Не бойся, Павел, Господь спасет тебя, и ради тебя спасет и жить всех, которые путешествуют с тобой». И были люди неверующие, идолопоклонники, другие заключения, но ради себя. Но поэтому я считаю, что это хорошее, очень хорошее дело, что всегда сохраняется в России. Пусть будет маленькая часть, но все-таки действительно такие верующие люди, ради них Бог сохраняет Россию как православную страну, ради их молитвы. Пусть мы будем хороший православный христианин и дам хороший пример другим. Самое главное – это любовь. Вы знаете, когда я создал этот приют, и когда люди они знали, что я помогаю материально всем, которые действительно нуждаются, я не знаю, сколько людей приходят к нам. Может быть, они не так верующие. И иногда бывают и мусульмане, и разные такие национальности. И я вижу, что если ты показываешь им любовь, интерес, некоторые из них становятся хорошими православными. Mm-hmm. Вот, это дорога любви.
Батюшка, последний вопрос к вам. Вот вы говорили, что вы были в Петербурге. Mm-hmm. Если можно, для наших радиослушателей, ваши, ну, может быть, самые яркие впечатления от Петербурга и пожелания нашим радиослушателям, жителям Петербурга.
Да, но мне нравится в Петербурге. Хотя более традиционные русские церкви бывают в Москве, конечно. Mm-hmm. Это известно, но все-таки мне нравится Петербург. И особенно очень уважаю блаженную Ксению. Вы знаете, мы читали ее житие, бывает по-гречески, потому что у нас есть очень много житие русских святых, которые переведены по-гречески. Мы знаем хорошо ваших святых. Но особенно уважаю блаженную Ксению. Я всегда, как там бываю, там посещаю часовник. У меня была одна медицинская проблема, и я не ходил так хорошо. И я пошел последний раз, когда мы вернули из Соловки, с гидом я сказал ей: «Елена, попрошу тебя, пусть мы поедем посидеть в часовник блаженной Ксении. Я хочу молиться». И действительно, я молился там. И я даже обещал матушке Ксении, что я перевожу книгу. И я уже перевожу новое такое ее житие по-гречески, но пока я не издал эту. Но все-таки я молился в часовнике, я спросил лечение этого проблемы, и сразу на самолете потом не чувствовал ничего. Это все было хорошо. То есть, вы знаете, ваши святые продолжают, и святой Иоанн Кронштадтский, Александр Невский там, продолжают жить и помочь вам, только нужна сильная вера. Вот секрет. Конечно, употребляю иногда Петербург, чтобы поехать дальше и видеть Вала. Есть священники довольно много из Петербурга, которые посещают нас и слушают с нами. И как раз из часовника блаженной Ксении отец Богдан, отец Александр, другой отец Сергей, врач, приезжают часто у нас. Мне хочется сказать жителям в Петербурге, что революция начала от Петербурга. Ну, пусть сейчас будет обратная дорога к вере из Петербурга. Скажу вам одну историю. Я носил Рася в России, люди сразу понимают, что он православный священник, и сразу понимают, когда я начинаю говорить, что он иностранец. Я говорю с акцентом. И один раз я взял такси. Водитель начал исповедовать прямо мне разные грехи. «Батюшка, я делал то, скажите, какие советы». Я сказал ему: «Я не имею права простить тебя, у меня не бывает петрахил, надо пойти в церковь». «Хорошо». Мы разговаривали хорошо. Посмотрите, есть люди, которые ищут представителей церкви, чтобы найти утешение. Мы должны делать некоторые шаги к ним. И другой раз я встречал таких случаев на поезде. Путешествуют, приходят к нам люди. Может быть, они не так верующие. И они какие-нибудь вопросы поставят мне. Они хотят узнать о вере. Я считаю, что мы не должны думать, что все не обыкновенные прихожане там в России ходят часто в церковь, что как будто они потеряны для веры. Нет, совсем. Мы должны делать некоторые шаги к ним. Мы, то есть священники, но и прихожане тоже. Потому что раньше, время первого христианства, веру распространили простые люди, не просто апостолы.
Спасибо большое. Встречу со священником с Кипра, протоиереем Саввой Михаилидисом, провела Людмила Зотова. Спасибо большое, отец Савва. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Всего доброго. До встречи в Петербурге.
Спасибо. Спасибо. Бог с вами.